Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эти дни исполняется 70 лет со времени проведения в украинской столице знаменитого футбольного матча. Матча между местной и немецкой командами, матча, который назван матчем смерти. Известно, что через несколько месяцев уже после этой знаменитой игры целый ряд футболистов-киевлян оказались в концентрационных лагерях. Некоторые были расстреляны, и была легенда, что за отказ проиграть эту встречу. Очень долго об этом говорили, об этом матче. Появился вот сейчас художественный фильм, посвященный этому матчу, и тоже очень противоречивый. Были отзывы на этот фильм и в России, и в Украине. Очень трудно разобраться, где проходит граница между мифом и реальностью, между легендой и правдой о том, что происходило на Киевском стадионе в 1942 году. И вот обо всем этом мы попытаемся сейчас поговорить с нашим гостем, известным украинским историком, профессором, руководителем Центра исторической политологии и заведующим отделом политологии Института политических и этнональных исследований национальных Академии наук Украины Юрием Шаповалом. Здравствуйте, Юрий Иванович.
Здравствуйте, Виталий.
Ну, вот прежде всего я хотел бы вас спросить, вот действительно ли, вот если мы говорим о соответствии, если угодно, такого реального и кинематографического материала, ведь многие наши слушатели, вероятно, смотрели фильм, посвященный матчу смерти, и вот насколько, в принципе, вы согласны с той версией, которая там была изложена?
Я, с вашего разрешения, поскольку разговор начался наш с такой кинематографической нотки, таких кинематографических коннотаций, можно сказать, я бы хотел напомнить, что 50 лет назад еще один был фильм советский, или, как теперь в России модно выражаться, российский. На самом деле это было советское кино. Создал такой фильм «Третий тайм» кинорежиссер Евгений Карелов. Был такой знаменитый, ну, известный режиссер. И вообще вот этот вот миф о матче, он как бы предметом внимания киношников был не первый раз. В 1981 году, если мне память не изменяет, известный голливудский режиссер Джон Хьюстон снял тоже историю о киевском матче, представьте себе, но перенес это все дело во Францию, времен оккупации. И вот там против немецкой футбольной команды играла команда военнопленных, представителей армии альянтов, союзников. Там, между прочим, играл Сильвестр Сталлоне молодой тогда и легенда футбола Пеле. Немцы обратили внимание на этот сюжет, и немецкий режиссер Клаус Бреденброк, с которым я знаком, и который приезжал сюда в Киев, в институт Гёте, в 2005 году сделал тоже такой фильм. Он был, правда, документальный. Вот он нашел тут людей, которые помнят вот об этом матче, и тоже это было достаточно интересно сделано. Ну и вот российский фильм «Матч». Я очень уважаю, так сказать, хороших российских режиссеров, хорошее российское кино. Но это, очевидно, однобокий фильм в силу многих причин, и он местами просто, так сказать, как какие-то, понимаете, несет пятна антиукраинскости, к сожалению. Но это как бы детали, я не хочу в это вдаваться. Поскольку вот мы отталкиваемся в разговоре от самого факта, то хочу просто сказать, что никакого вот матча смерти, собственно говоря, не было. Вот это вот первый мой тезис, на который бы я хотел, на котором хотел бы как бы акцентировать внимание. Ну, тогда возникает вопрос, а что же было?
Действительно, да.
Что же на самом деле в этом оккупированном Киеве произошло, и из чего Лев Кассиль, любимейший ему еще в детстве писатель, автор бессмертных романов «Кондуит» и «Швамбрания», и других моих очень хороших книжек, вот он написал статью тогда именно об этой игре, вот эта формула «Матч смерти», это формула Кассиля. История такая. После оккупации немцами Киева, то есть это после 19 сентября 1941 года, 11 футболистов киевского «Динамо» вот остались, оказались в Киеве. Это была ужасная вообще ситуация. Первый этап войны страшный со всеми этими, так сказать, атрибутами военными. И вот эти 11 футболистов жили более или менее комфортно. Вот. Нашелся такой в Киеве футбольный менеджер. Вот в фильме «Матч» он, кстати, изображен. Звали его Георгий Швецов. Он там, кто смотрел фильм «Матч», наверное, помнит, как он приходит к бургомистру города Киева. У них там возникает разговор. И он создал спортивное общество «Рух». Вот там в фильме такая, знаете, негативная как бы аллюзия на «Рух». Вот «Народный Рух», который там позже уже, значит, у нас в Украине в 89-м году возник. Во всяком случае, я так прочитал эту сцену. Вот. И вот тогда вот эти ребята начали играть в футбол. Потом несколько футболистов киевского «Динамо» устроились на завод номер один, директор которого, как бы сейчас сказали, был футбольным фаном, и там создали свою команду. И вот именно вот эта команда завода, хлебзавода, она провела серию матчей с 7 по 16, 7 июня по 16 августа 1942 года. Но вот этот матч 9 августа, вот он именно был назван матчем смерти. И тут еще тогда вопрос возникает, а что ж такое, почему вот этот матч 9 августа вот настолько привлек внимание? Дело в том, что динамовцы, вот эти вот остатки динамовцев играли и выигрывали у команды вот этого общества «Рух». Они выигрывали у венгерской команды, они выигрывали у команды немецких железнодорожников, вот, и никто их не трогал. И вот они 9 августа тоже выиграли. Счет был 5-3 в пользу вот этой команды, нашей украинской команды. И вот через неделю 4 динамовцев, знаменитых на то время, это вот вратарь Трусевич, Клименко, Коротких и Кузьменко, арестовывают. Их арестовывают и отправляют, одного расстреливают, а троих отправляют в страшный советский лагерь, где их через полгода уничтожают. Вот, собственно, такая коллизия, ну, формальная, значит, того, что было названо матчем смерти. Вот на этой истории абсолютно реальной вот, была возведена вот эта вот конструкция, так сказать, на идеологическая, я бы так сказал, на этом примере. Можно было воспитывать поколение советских людей, которые как бы, ну, вот воспринимали тогдашнюю ситуацию. В фильме «Матч» это еще все и примешано на вот этот украинский коллаборационизм, на помножено в какой-то мере на украинских этих коллаборантов, которых там изображают. Вот это такая реальная коллизия. И тут возникает еще масса всяких таких проблем, потому что, ну, например, вот до конца неизвестны мотивы ареста. Понимаете, и серьезные исследователи, не те, кто там анекдоты про матч смерти рассказывают, а серьезные исследователи, они пишут об этом, и они говорят, что это мог быть и донос вот этого вот самого Швецова, который, значит, эту команду хлебзавода считал конкурентами. Это мог быть донос на одного из этих игроков, потому что он действительно работал, значит, был сотрудником НКВД, это абсолютная правда. Ну, а динамовское общество, вы же знаете, кому оно принадлежало. Оно было частью наркомата внутренних дел.
Войны, разумеется, да.
Да. Ну, а потом, значит, тем не менее, их принадлежность тоже была, значит, МВДшная. Вот позже, как известно. Но просто, как бы, вот формально вот такой вот был повод. Ну, и что я еще хочу сказать. Никакой эсэсовец никогда этим футболистам игравшим не угрожал. И атмосфера самого матча и после матча была более-менее дружественной. И даже вот эти вот наши киевские футболисты сфотографировались с соперниками после матча. Вот это, собственно, такая коллизия, которая возникла вокруг вот этих футбольных военных поединков в оккупированном Киеве.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» мы беседуем с украинским историком, доктором наук, профессором Юрием Шаповалом. Ведет программу Виталий Порников, и мы обсуждаем 70-летнюю годовщину матча смерти, который прошел в Киеве, матча между украинской и немецкой футбольной командой. И вот господин Шаповал говорит, что матча смерти не было, да? То есть это получается один из вот таких великих советских мифов о Второй мировой войне. Один из многих мифов, потом который оказался просто такой вот историей, да? Это, собственно, да, не только советские были приемы, да, это же ведь каждая война сопровождается такой мифологией.
Да, совершенно, вот совершенно правильно вы отметили. Видите, я благодаря вам, благодаря тому, что вы начали разговор вот с этих кинематографических примеров, вот я вспомнил об этих вот попытках, видите, создать не только в Советском Союзе, а теперь уже вот и в России какие-то вот такие полулегендарные истории. Но они были за границей, потому что, знаете, война – это такой как бы экзистенциональный момент. Это рубеж жизни и смерти, это трагедия, это страшная кровь. И вот это всегда порождает какие-то вещи. С одной стороны, мы знаем тысячу и миллионы примеров, когда вот пишут о героизме, изображают героизм, а с другой стороны, вот пишут о каких-то темных сторонах. Ну вот Кассиль, как бы он, войдя тогда с войсками в Киев в 43-м году в ноябре месяце, и услышав вот об этой истории, значит, он вот из нее сконструировал именно вот такой рассказ о матче смерти. И он, я вам хочу сказать, что он очень эффективно срабатывал. Я помню, как я еще мальчиком, я был тронут этой историей, и в фильме Карелова в 62-м году созданном, как я уже сказал, там была совершенно роскошная сцена последняя, когда Николай Трусевич, вратарь «Динамо» знаменитый, бил по мячу, вот, перед тем, как их там уводили команду, вот, вроде бы на расстрел. И мяч бесконечно долго летел вот в небе. То есть вот он заставлял людей что-то переживать, какие-то моменты, знаете, такие эмоциональные. И они, в общем-то, и были таким воспитующим фактором в системе тех координат, которые были в Советском Союзе. Я не хочу сказать, что там надо было обеливать оккупантов или там кого-то там изображать в каких-то позитивных тонах. Нет, нет. Ну, вот, значит, изображали так, как изображали.
Ну, ведь на самом деле, ведь это же был не только Кассиль, да, об этом писали многие литераторы. Писал, да, Наум Халемский, писал Александр Борщаговский. Насколько я помню, да, Анатолия Кузнецова в романе «Бабий Яр» было упоминание об этом матче. Да,
да, да, да, да. Кузнецов упоминал, но Кузнецов, так сказать, очень аккуратно, вот он вообще работал осторожно. То, что он знал, он описывал точно, но он упоминал об этом. У него в романе «Бабий Яр», так сказать, об этом. Ну, это, знаете, это как сам феномен «Бабьего Яра», о котором, если мы пишем об оккупированном Киеве, о тех временах, мы обязательно, конечно, вспоминаем какие-то вещи знаковые. И вот, собственно, этот матч был превращен в такое, одно из знаковых событий. Вот. Но на самом деле вот было так, как было. Я еще раз хочу подчеркнуть, что, понимаете, вот когда я смотрел фильм этого Клауса Бреденброка, значит, Бреденброка, и так вот старался анализировать, и совершенно мне не хочется никого там унижать или там преуменьшать. Но с другой стороны, если мы будем рождать какие-то вот, продолжать лелеять вот эти вот мифы, значит, не стараться что-то постигнуть, что же там было. Я не говорю там описать правду, так сказать, которую невозможно описать, очевидно. Но хотя бы приблизиться к каким-то там более-менее реальным событиям того времени. Вот. Идет ли речь о футболе, идет ли речь о политике в то время, там, идет ли речь о, там, о реалиях оккупации. То если мы будем, ну, как-то однобоко смотреть или вот только создавать эти мифы, мы, конечно, ничего не постигнем в том очень непростом и страшном времени.
Но, насколько я понимаю, вот какие-то более-менее реальные исторические работы начали появляться уже после 1991 года, да?
Да, да. Ну, это, понимаете, вот там в чем была вся заковыка и вся сложность. Значит, часть документов находилась в советских архивах, а часть документов была в архивах немецких. И в архивах не тогдашней ГДР, а тогдашней Федеративной Республики Германии. И вот вся проблема была в том, чтобы свести вот эти документы как-то воедино, попытаться воссоздать вот такую картину. Поэтому, конечно, если так вот уж положа руку на сердце, то более-менее реалистично, конечно, возникла возможность и говорить, и писать об этом, конечно, уже после провозглашения независимости Украины. И я бы хотел назвать вам одну из таких публикаций, может быть, вот те, кто слушает нас, и кто вообще интересуется этой проблематикой, будет интересно. В 2005 году вышла такая относительно небольшая книжка, называется она «Был ли матч смерти?» «Матч смерти» в кавычках взятый, свидетельствует документы. Ее написал бывший заместитель председателя службы безопасности Украины, автор иных публикаций и мой соавтор по целому ряду публикаций, в том числе, Виталий, я вам сознаюсь честно, это между нами, так сказать, той книги, которая в России ныне объявлена экстремистской, вот эта книжка «Чикаго», попала в список экстремистских изданий «Чикаго ПУ НКВД в Украине». Значит, была такая у нас работа с Вадимом Золотаревым втроем написанная. Так вот, Владимир Пристайко как раз написал эту книжку, и ему удалось использовать документы из немецких архивов. Она, кстати, хорошо иллюстрирована. Тут есть и воспоминания, кроме документов, но и есть очень интересные документы и публикации вот об этих трагических событиях, которые происходили спортивно-трагически, можно так сказать, на Киевском стадионе «Старт».
Но, насколько я понимаю, немецкая сторона тоже вела собственное расследование всей этой истории, причем очень долгие годы. Прокуратура Гамбурга, по-моему, этим занималась. Почему?
Да. И вы знаете, еще что интересно, ведь вот эта сама история с футбольным матчем. Вот, например, Швецов, о котором я упоминал, он выжил. И его допрашивали, сохранились протоколы допросов. Не только его, но, так сказать, и остальных, тех, кому удалось выжить. Они давали такие, показания достаточно откровенные. И вот из этого всего, собственно говоря, и можно было восстановить какую-то более-менее реальную картину. Что еще интересно, вот что меня поражает, эти допросы, они начались ведь буквально сразу после того, как нацистов прогнали из Киева. Вот протоколы датированы 44-м, 45-м, 46-м, 48-м годами, представьте себе. То есть вот эта тема, она уже тогда вызывала интерес. Конца 43-го года даже есть протоколы, насколько я вот сейчас вспоминаю, где-то месяца декабря, представьте. То есть Киев освободили в начале ноября, как известно, а это вот уже, значит, эти допросы, касавшиеся матча, они были уже тогда проведены.
Ну, и на самом деле это можно понять, потому что тогда было много газетных публикаций, и силовые структуры должны были реагировать на это, на вот такое вот создание мифа.
Да. Ну и потом мы же не забываем, что органы, они всегда же искали себе, так сказать, работу. Ну, была установка, когда входили на оккупированную, как это называлось, ранее территорию. Они все они занимались вот этими делами, они фильтровали население, особенно те, кто хотя бы хоть как-то был там...
Соприкасался с немцами, да.
Да, в официальных немецких структурах. Ну, то есть, работа для органов, так сказать, была. Это надо признать.
Ну, и публикация Касселя, и не только Касселя, это была вот просто одна, можно сказать, из серии таких вот знаменитых публикаций советской прессы времен Второй мировой войны. Можно вспомнить, публикацию «Таня Лидина». С нее, собственно, все и началось. Это была первая публикация Зои Космодемьянской. Да? А ведь потом тоже были вопросы к этой публикации, насколько я помню.
Конечно. Я как-то осмелюсь, может быть, вот сравнить эту публикацию Касселя. Ну, может быть, это не совсем правильное, но это мое личное, мое человеческое сравнение. Вот она мне почему-то всегда казалась сродни вот этому знаменитому стихотворению Константина Симонова «Убей». Помните? Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Тогда он писал вот о немцах, естественно.
Но есть такая же статья Ильи Эренбурга «Убей немца», да?
Совершенно верно. Илья Эренбург это в прозе сделал. Но да. Вот Симонов настолько это ярко, выразительно. То есть это было то, что мы сейчас, то, что ученые, по крайней мере, называют инструментализацией истории. Вот это была классическая, так сказать, инструментализация, когда история была подчинена каким-то совершенно конкретным задачам. А тем более 43-й год, это ведь очень непростой год. И еще там какие-то богатейшие коллизии, вы знаете, еще впереди были все-таки, хотя была уже Сталинградская битва там к этому моменту и так далее, когда освободили Киев, я имею в виду, к моменту освобождения Киева. Но в общем-то, все еще было совсем не так просто, и шла действительно смертельная битва.
Ну, инструментализация была ведь не только истории, была еще и инструментализация литературы. Эти все люди, о которых мы говорим, и Косили, Симонов, там, и Эренбург, и Лидин, они же, по сути, были писателями, публицистами, им нужно было создать некий образ. Вот этот конечно. Страшный образ оккупанта. А эти вот все то, что мы говорим, это все нанизывалось на этот образ, понимаете, как бусы на нить.
Да, конечно, это входило вот в часть этого аппарата. И, ну, следует сказать, вы знаете, вот что меня всегда поражает, поскольку я советским временем занимаюсь уже, вот мне и даже часто вот упреки там я слышу, а что ты этим советским временем, что ты в него вцепился. А мне вот, вы знаете, вот меня поражает всегда вещь, если говорить о пропаганде, вот о влияниях на умы миллионов, подчеркну, людей, не единиц, то как этот режим коммунистический, как он использовал, какие средства он использовал, вот когда замешивалась вот эта правда, полуправда и откровенный вымысел, когда они замешивались как-то мастерски, вот так, как это делали эти, безусловно, вот талантливые писатели, которых вы вспоминали, и Косили, которым я вспоминал. И вот тогда вот получалось, что эти мифы проживали, проходили через десятилетия, и вот до теперь мы видим это эхо, так сказать, которое дошло до сегодняшних вот таких тоже достаточно непростых дней, и вроде бы дней, когда мы ревизуем это советское прошлое, и тем не менее какие-то вот эти мифические коллизии, они выживают и попадают и на экраны, и на страницы публикаций и так далее.
Я напомню, что гости нашей сегодняшней программы, известный украинский историк, доктор наук, профессор Юрий Шаповал. Мы продолжим наш разговор сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что эту программу ведет для вас Виталий Портников. Оставайтесь с нами, и мы буквально через минуту-другую вернемся в эфир.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве в ходе пикетирования активистами Следственного комитета задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Удальцов призывал собравшихся взяться за руки и стать вокруг здания ведомства, как это было на предыдущих акциях «Окупай СК». Архангельский областной суд не удовлетворил жалобу адвокатов Платона Лебедева на отказ Вельского районного суда освободить бывшего совладельца компании «ЮКОС» условно-досрочно. Об этом «Интерфаксу» сегодня сообщила пресс-секретарь суда Ксения Соловьева. В Ботлекском районе Дагестана в столкновении с боевиками погибли 5 сотрудников полиции, еще 2 ранены. Убиты 3 боевика, сообщают агентство со ссылкой на правоохранительные органы. Мосгорсуд сегодня приговорил к пожизненному заключению Владимира Голбана, обвиняемого в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году. В Концевский суд Москвы поступил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к участницам пан-группы «Пусси Райт». Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Даньшова. Суд в Москве оштрафовал лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова на 12 тысяч рублей. Он был признан виновным в организации несогласованного митинга в защиту свободы собраний, прошедшего на Триумфальной площади 31 июля. Суд в Минске оштрафовал двух журналисток, которые фотографировались с плюшевым медвежонком в руках и табличкой «В защиту свободы слова». Ирина Козлик и Юлия Дорошкевич, задержанные 8 августа, признаны виновными в нарушении порядка пикетирования. Украинская объединенная оппозиция через суд хочет заставить Центральную избирательную комиссию зарегистрировать экс-премьера Юлию Тимошенко и экс-министра Юрия Луценко в качестве кандидатов в депутаты на парламентских выборах.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наш гость сегодня – украинский историк, доктор наук, профессор, руководитель Центра исторической политологии и заведующий отделом политологии Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрий Шаповал. Мы беседуем в связи с 70-летием знаменитого матча смерти на Киевском стадионе, матча между немецкой и украинской футбольными командами. И вот первая часть нашей программы была, по сути, посвящена развенчанию, так сказать, мифов. Господин Шаповал говорит о том, что, в принципе, матча смерти не было, что сама мифология, она вот очень устойчива. Это вот очень интересный момент, Юрий Иванович, что, в принципе, мы до сих пор живем в мире вот такой вот советской исторической мифологии, с огромным трудом отказываясь от вот того, что составляло, ну, скажем так, вот существование любого человека в Советском Союзе, да? Казалось бы, что Советского Союза нет, и многие люди, они как будто бы уже не советские, они даже могут быть антисоветски настроены. Но вот мы знаем, там, пионеры-герои, да, или то, как описывалась Великая Отечественная война в учебниках. Я вот вспомнил, хороший пример, мне кажется, был знаменитый фильм «Неизвестная война», вы помните его, да?
Да,
большой,
конечно,
американский
Романа,
фильм.
Романа Кармена, да,
да. Да, там был ведущим Берт Ланкастер, великий американский, да, актер. И там была целая серия, посвященная вкладу союзников во Вторую мировую войну, Ленд-Лизу.
Да.
И, в общем-то, совершенно точно показывалось, что без этого Ленд-Лиза ни о какой победе Советского Союза во Второй мировой войне вместе с другими союзниками, ни о какой вообще вот такой вот выживаемости в противостоянии с тогда уже достаточно сильной гитлеровской армией и речи быть не могло. И все это прошло мимо советского сознания. Советские люди до сих пор, они говорят, что ничего этого вообще не было, они говорят, что об этом никто не говорил в советское время, так как будто этот фильм, который был показан в самую золотую брежневскую эру, они как будто его не видели или не хотели просто воспринимать.
Я очень хорошо помню этот фильм, и вот как историк, я же ведь читаю разную литературу, и сейчас больше возможностей вот просто у публики читать разную литературу, а тогда при советской власти часть литературы была закрыта, существовали так называемые спецфонды, и вот, собственно, из них там что-то реферировали в Москве, Институт научной информации тогда делал такие вот рефераты, так сказать, реферировал эти западные книжки, ну и таким образом знакомил какую-то часть публики, которая по-русски читала, с какими-то событиями. И вот я хорошо очень помню вот эти споры историков войны западных и советских о Ленд-Лизе. Но, значит, у меня, к счастью, тогда еще был один источник, вот, наверное, еще со школы даже я разговаривал со многими людьми, и потом уже вот когда студентом был, тоже мне это как-то мне там метода понравилась, я говорил с ветеранами. И те, кто воевал вот реально, те, кто были на фронтах, они говорили об этом Ленд-Лизе, они вспоминали Студебекеры, они вспоминали американскую тушенку, они вспоминали какое-то американское оружие. То есть эти люди, они не знали, может быть, даже этого слова Ленд-Лиз. Вот как-то они там, я не помню уже, как они это все артикулировали, так сказать. Но они точно знали, что этот фактор присутствовал, понимаете. А в этом фильме, в этом сериале это было совершенно выразительно. И вообще-то, это, вы знаете, это был такой вообще интересный сериал, когда вот, может быть, впервые мы увидели вот эти разные грани войны и разные источники того, что называлось победой. Кармен это смог как-то вот он то ли благодаря тому, что он там в конце концов у Брежнева брал интервью в финале сериала этого, то ли еще каким-то вещам, но он смог, как бы, вот он постарался охватить, ну, если не весь, то, по крайней мере, очень широкий спектр происходившего тогда во время Второй мировой войны. И то, что вот вел Берт Ланкастер, который неформально, конечно, этой мастерский дед, вообще было удивительно ведь для советского кино, когда вот так вот раскованно, просто человек оказывался в местах действий, там, в Севастополе, предположим, там еще где-то, и оттуда что-то рассказывал. Это был, конечно, удивительный эффект. Но я думаю, что вот сейчас мы постепенно наблюдаем какую-то ползучую реставрацию, опять уход в какое-то однобокое трактование этих событий, какое-то одноцветное понимание. Была, конечно, разная степень участия, это понятно совершенно. Вот, и жертвы были разные, но, скажем, гордиться жертвами и отмечать этот день, ведь Сталин, 9 мая, Сталин отменил этот праздник. В 1945 году был заведен этот праздник его решением, и ведь через 3 года он же отменил, его же не было до 1965 года. Он же не зря это сделал. Прекрасно, ведь он же знал, что это боль, это доставлять людям вот это моральное аутодафе, когда надо, так сказать, праздновать, что-то отмечать, а на самом-то деле это огромные жертвы, это как минимум 27 миллионов людей.
Ну, это ведь было именно время, когда все эти раны, если угодно, были свежи. И вместе с тем были свежи надежды на то, что страна будет реально развиваться, на то, что люди, которые пройдут через вот такую страшную войну, они получат, ну, хоть моральную и нравственную сатисфакцию. А тот год, о котором вы говорите, год отмены, это 48-й год, это год укрепления диктаторского режима, это год усиления репрессий, это год, когда уже готовилось выселение там евреев в восточные регионы страны, то есть насаждался антисемитизм, насаждалась ксенофобия, выселили массу народов, то есть был голод, да, то есть это были страшные годы. После войны советские люди оказались побежденными собственной властью, примерно вот хуже, чем немцы, которые были побеждены союзниками. И поэтому, я думаю, в этом смысле не хотелось праздновать. А сейчас очень легко. Вы же видите, сейчас просто георгиевская ленточка на бампере, да, это самая такая вот легкая возможность заявить о своем патриотизме, ничего не делая для собственной страны и соглашаясь вот с тем режимом, который в ней существует.
Да, совершенно верно. Вы абсолютно правы. И с публикациями более-менее все ясно было тогда. Потому что пытались написать историю, то, что называли, вы знаете, всегда выделяли Великую Отечественную войну, она как бы жила сама по себе, вроде как бы она и не была частью вот этой страшной, огромной мировой трагедии, начавшейся вовсе не в июне 41-го, а в сентябре 39-го, как известно. Историков просто мобилизовали, они писали, первая версия была написана под Хрущева. Но поскольку Хрущев слетел в октябре 64 года с политического Олимпа, то тут же эту историю переписали под Брежнева, теперь уже начали. Вот. Потом была попытка создать многотомную историю Второй мировой войны. Это был очень хороший и благородный шаг. Но, опять же, к несчастью, Брежнев был на вершине власти, на верхушке власти. И он, так сказать, своей персоной, ну, точнее, те, кто его окружали, они тоже, в общем-то, эти паростки, благородные намерения, они все это дело придушили разными там малыми землями и всякой прочей вот этой вот этими рассказами о самом, собственно, Брежневе, и потерялась эта нить. Но я думаю, что вот работа, которая, по крайней мере, за последние годы, по крайней мере, 20 лет сделана, там по-разному можно относиться к этой лавине публикаций, но это подлежит еще как бы анализу. И это все, конечно, какие-то кирпичики в ту историю, которая еще должна быть написана. А что касается вот кино, заинтересовался в последнее время, я посмотрел, вот как войну изображали в советском кино. И поскольку вот недавно, к сожалению, из жизни ушел наш великий актер Богдан Ступка, я посмотрел фильм «Свои» российского режиссера Дмитрия Месхиева, где он играл, так сказать, главную роль. Вот как там война изображается, вот в этом фильме. Там ведь очень простая идея в основе этого фильма. Фильм показывает раскол в обществе. Там есть вот откровенный негодяй, этот коллаборант полицай, которого играет Федор Бондарчук. Там есть Ступка, который изображает старосту, которого люди сами в селе выбрали, и он помогает красноармейцам, которые попали к нему домой, там сбежал из плена. Он помогает и рассказывает о своей судьбе. И там есть НКВДист, которого там играет Сергей Гармаш, вот, который откровенно, значит, не понимает, чего это эти люди с немцами сотрудничают. То есть очень хорошо показано расслоение вот, советского общества, и вот этот миф о монолите, о том, что все советские люди как один взяли автоматы и пошли, надели плащ-палатки и пошли воевать. Вот это все как бы оно опровергается. Для нас, для Украины, это очень важно, потому что ведь, видите, у нас нет до сих пор какого-то консенсуса вокруг таких разных сил, которые действовали, такие силы, как Красная Армия, в которой было миллионы украинцев, по крайней мере, 5 миллионов, вот как говорят исследователи, и Украинская повстанческая армия, в которой было не менее, через которую прошло 100 тысяч людей, и которую до сих пор вот никак не хотят признать этим военным фактором, и никак не хотят признать того, что это не бандиты, и это не банда, когда 100 тысяч людей, это не банда. То есть для нас этот фильм, вот для меня, по крайней мере, очень важным был. У нас, к сожалению, такого кино нет, и какие-то суррогаты, может быть, мы вынуждены смотреть взамен таких хороших и серьезных фильмов, которые мы должны сами создавать. Но, точно так же, как и исследования.
Ну, знаете, я хочу сказать, что в советское время ведь тоже появлялись такие фильмы. Другое дело, готово ли было их воспринять общество. Вот напомню вам, не знаю, видели ли вы фильм «Дамский портной»? Фильм, да, Леонида, конечно, Горовца, да, это по мотивам повести Большегорского, там играл великий Иннокентий Смоктуновский, это была одна из его последних ролей, да, в кино, это было, да, и великих ролей в кино, это был фильм еще советский, но он там показывал, да, да, какие у людей разные решения, да, это ведь была «Ночь перед Бабьим Яром». Этот фильм, да, весь проходит, и там люди разные, там есть евреи, там есть литовцы, да, там есть русские, украинцы, и они, да, и видно, что война для каждого из них по-разному проходит, по-разному отражается.
А был, ведь был фильм «Проверка на дорогах» Алексея Германа, вы,
да,
прекрасно,
да,
помните,
да, да,
запрещенный, ведь он был в 71-м году снят, это что называется «Ближний виз в расцвете», а Герман решился вот на то, чтобы показать, какие разные люди, вот если мы вспомним там персонажей, командира партизанского отряда, который мост не подрывает, то есть там вот эта философия, так сказать, цены жизни человека, отношения к человеку, насколько ему доверять можно или нельзя, вот там тоже этот бывший военнопленный присутствует. Конечно, были такие попытки, но тогда, к сожалению, господствующие идеологемы это все душили, и даже люди страдали из-за того, что как бы по-иному пытались смотреть на то непростое время. Точно так же, как, я думаю, были разные люди, которые смотрели вот на «Матч смерти», с которого мы начинали наш разговор.
Мне кажется, что вот десакрализация мифов, она возможна только со сменой поколений, если угодно, с десакрализацией истории вот советских времен. И мне кажется, что это не столько связано вообще, не только с советской историей, это ведь связано и с историей гораздо более давней. Вы знаете, что эту историю сейчас вот в украинском парламенте, когда попытались отметить годовщину битвы на Синих водах, да?
Да,
где,
да,
войска Великого княжества, литовского князя Ольгерда, да, разбили монголо-татар. И это вызвало огромное возмущение, сама идея отметить эту дату. Это, кстати, тоже будет юбилей в этом году, да, осенью, зимой этого года. Вызвало раздражение у представителей партии регионов, которые сказали, что это попытка поссорить украинцев и русских, да? Хотя всегда русские историки, это я цитирую заместителя председателя партии регионов, такого одиозного депутата здешнего парламента Михаила Чечетова. Хотя даже российские историки всегда указывали, что вот эта вот битва, она подорвала могущество Золотой Орды задолго до Куликовской битвы.
Но, понимаете, у партии регионов свои историки, видимо, какие-то крепкие ребята. Дело в том, что их же не интересует Орда. Понимаете, в чем там подкладка? Ведь что произошло? Ольгерд Гедиминович, он же, так сказать, содействовал присоединению к великому княжеству литовскому Чернигово-Северщины и Наднепрянской Украины, понимаете? Вот им это не нравится, поэтому они в этом видят. Я думаю, что это, конечно, глупость, это непонимание многих вещей. Ну, это приблизительно, Виталий, вы помните, это то, что было с Конотопской битвой, да?
Да, конечно. Но Конотопская битва, хотя бы есть идеология другая.
Для меня стало ясно все, когда 9 мая, я уж не помню, когда это было, по-моему, прошлого года, по Крещатику покатили танки Т-34 под красными знаменами, понимаете? Вот когда это все произошло. А вот с вашим тезисом о смене поколений, я знаю, что это очень популярный тезис, и от многих слышал. Знаете, я хочу немножечко, я в принципе согласен, но хотел бы откорректировать. Ну а как тогда быть с такими странами, как, например, Чехия, как, например, Польша, Как быть с той же Германией, где поколения Восточной Германии выросли, и тем не менее вот сейчас как бы кардинально там поменялись взгляды. Да, там есть разные, конечно, взгляды, все. Я думаю, что тут не только смены поколений. Ведь если эти стереотипы или мифы, как мы с вами выражались в начале разговора, будут регенерироваться, если они будут переноситься из поколения в поколение, то ничего не состоится, даже если поколение изменится. Вот меня в Украине что поражает? Это молодое поколение управленцев, оно же ведь усваивает худшие манеры коммунистической и посткоммунистической номенклатуры. Вот это меня раздражает до глубины души. Откуда это у них? Откуда тяга такая у людей совершенно другого поколения, казалось бы, совершенно других тогда ценностей автоматически должно было быть? Вот поэтому, я думаю, тут должна быть политика, тут должно быть, конечно, какое-то корректное, может быть, не такое грубое, там, разрешать отмечать годовщину какой-то битвы или нет. Вы же понимаете, кто... Ну и что, что они там не приняли? Ну так все равно это круглая дата, это, ну, юбилейная дата, точнее. И все равно, так сказать, эта проблема остается предметом научных исследований, и нечего политикам лезть вообще в эти дела. Это как с Голодомором.
Вот вы называете эти общества, а ведь в Чехии, Польше, там же всегда были оппозиционные общества. Большая часть людей, живущих в Чехословакии или в Польше, по крайней мере, в Чехословакии после 68-го года, а в Польше после солидарности. Тут, возможно, были периоды примирения с коммунистами, но они прекрасно понимали, что они живут в оккупированных странах, где история лжива, да, где история другая на самом деле. То же самое, кстати говоря, касается и Германии. Многие восточные немцы прекрасно понимали, что они живут в некой резервации, откуда даже там, знаете, не могут проехать на метро до Западного Берлина, да?
Да.
То есть было четкое понимание, что они живут в некоем насильническом мире. А у советских людей это понимание того, что они, в принципе, оккупированы, потому что большевики, ведь, по большому счету, они ведь войной получили власть в этой стране, и в Украине, и в России. Этого сознания не было. Общество настолько приспособилось. Это, знаете, как заложник, который начинает воспринимать психологию похитителя. Вот мне кажется, что советский человек – это типичный заложник, который начинает воспринимать психологию того, кто взял его в заложники или кто является его тюремщиком, и у такого человека, безусловно, испорченная психика и моральные качества. И мы это видим потому, что происходит на постсоветском пространстве.
Ну, понимаете, это тоже абсолютно правильный фактор. Но я думаю, что тут еще вопрос и в том, что в Советском Союзе с помощью таких страшных инструментов, как Голодомор, например, или репрессии, вот, кстати, 75-летия, которых вот на носу, потому что это начало августа, это начало кулацкой этой операции по кулакам и уголовникам на основании приказа 00447 Ежовского, которые переросли потом в эти массовые операции и этнические операции, это же просто ужас, там, по латышам, по... значит, эстонцам, там, по харбинцам, там, еще так сказать, по разным категориям, по грекам и так далее. Просто это были поколения, которые жили в страхе. Вот, наверное, это советский вот феномен на Западе, конечно, это... Но, с другой стороны, понимаете, если в Советском Союзе не было семьи практически, где бы не знали о голоде и все молчали, были люди, которые выступали против режима и публично, такие как генерал Григоренко, например, который был абсолютно заангажирован в систему, и академик Сахаров, все забыли, что он был трижды героем социалистического труда, понимаете, и тем не менее он бросил вызов системе. Были люди, которые напоминали, так сказать, чем на самом деле есть система, но другое дело, что аппарат подавления, репрессивный аппарат, карательный аппарат был очень мощно и очень изобретательно сконструирован и, так сказать, использовался очень эффективно. Поэтому, конечно, но я думаю, что все-таки минувшие годы, они сильно, во всяком случае, в Украине, они общество сильно изменили. И чем больше сейчас власть вот делает глупостей разных, как вот с языком, ведь это даже у людей, которые, значит, с подозрением относились и говорили о какой-то там насильственной украинизации, вот сейчас они очень многие с симпатией говорят, значит, а как же это в государстве, нет государственного языка, ну как это может быть вообще, значит, как, каким образом они себе представляют тогда такое государство? То есть власть, конечно, должна быть адекватной тому, что она возглавляет, и власть должна быть, как бы понимать, что без прошлого она никакого будущего не сможет выстроить. Вот в Украине, ну никак этого понимания, ну никак оно не родится, не появится.
Ну, может, потому что просто все это используется исключительно с политическими какими-то целями. У президента Ющенко было понимание, что без прошлого будущее не строится, только оно было какое-то удивительное.
Да, ну, видите, если бы Ющенко был более эрудирован и был менее ригористичен и прислушивался к каким-то иным голосам, ведь он окружил себя людьми, которые просто поддакивали, и он говорил там о 10 миллионах жертв Голодомора. Ему говорит, да что вы, какие 10, 15? Вот я сам был на заседании, где я это слышал, эти глупости, понимаете, совершенно откровенные. Вот, и он это все воспринимал, и никто не мог ему сказать из окружения, что Виктор Андреевич, это не так. Это неправильно. Это вот если бы он это делал, может быть, что-то бы изменилось. Или если бы он создал Украинский институт национальной памяти как институт, а не как карманное заведение, там сначала при госархиве, а теперь при кабинете министров, которое может просто прекратить существование при смене премьер-министра. Вот, или там состава правительства очередного. Вот, если бы он это понимал, то, конечно бы, я думаю, что у нас бы эта политика памяти, или то, что называют политикой памяти, была бы совершенно иная.
Но, может быть, просто дело в том, что нет еще общественной потребности к пониманию процессов, которые происходили, потому что люди, когда они выживают, они больше хотят верить в мифы, чем в реальные события, в том числе и в прошлом. Это, кстати говоря, возвращает нас к тому диалогу, который мы вели о матче смерти.
Да. Ну, может быть, отчасти так, но, с другой стороны, вы понимаете, надо честно признать, что ведь элита формирует образ того или иного общества. Социум сам по себе не может на красивом белом чистом листе, там, взяв в руки карандаш или фломастер, вот, нарисовать свой собственный профиль. Этот профиль все-таки формирует политический класс или политическая элита, интеллектуальная элита той или иной страны. Вот, об этом надо помнить просто, об этом нельзя забывать. Мы как-то так всегда говорим об этом народе, понимаете, а народ это понятие растяжимое и очень пестрое, очень пестрое.
Но для того, элита ведь тоже вещь формирующаяся, да, она формируется обществом, она не сама по себе возникает из людей, имеющих высшее образование. Элита — это вопрос доверия общества к образованным людям.
Ну, безусловно, я всегда повторяю, вот когда тут у нас возникают сейчас какие-то разговоры в нашей среде и не в нашей среде научной, вот об этом казусе с языковым этим законом, я говорю, а вы почитайте предвыборные обещания Януковича. Он держит слово, он, так сказать, он не отступает от того, что надо было смотреть раньше, надо было, так сказать, думать, когда это все начиналось, а что ж теперь, значит, все опустили руки, не знают, что делать, понимаете? Ну, надо было думать раньше, когда это все шло, накатывалось на Украину, тогда, может быть, что-то можно было и поменять.
Ну, с другой стороны, ведь для того, что люди, с которыми вы разговариваете, это не избиратели Януковича, а избиратели Януковича, как раз, могут аплодировать тем или иным его жестом такого рода.
Ну да, но ситуация в политике, вы знаете, какая шаткая. Тут часы меняют отношения. Я не видел, например, вот я сколько ездил в Донбасс, восточные регионы, я очень мало людей видел, которые бы однозначно вот так декларировали горячее одобрение того, что происходит, понимаете? Ну, люди разочарованы, и прежде всего в каких-то абсолютно материальных вещах, особенно от того, что жизнь, ну просто примитивно говоря, от того, что жизнь не улучшилась, как было обещано. Вот из-за этого все, хотя начали, люди считают, что были все возможности и так далее.
Ну, это на самом деле, можно с этим согласиться, да, потому что вот эти моменты разочарования, они очень велики, это тоже фактически так уже было в украинской истории, вообще в постсоветской истории, и в советской истории не раз, если
да,
я не ошибаюсь.
Да, это правда, это абсолютно правильно замечено.
Поэтому тут всегда возникает вопрос, может, у людей просто есть иммунитет, они привыкли разочаровываться, а не ждать чего-то реально измененного.
Ну, Да, я всех успокаиваю замечательной фразой о том, что ведь когда политик очередной приходит к власти или очередной президент, то первое, что он делает, что он должен сделать, это забыть о том, что он обещал, потому что это никогда не будет сделано.
Ну, это ведь не только постсоветская политика, западная политика тоже полна невыполненных обещаний.
Абсолютно.
Да. Тут просто вопрос, что люди иногда требуют, люди готовы контролировать все это, и у них есть какое-то понимание.
Вы понимаете, все-таки вот если мы посмотрим на американский опыт, который может быть наиболее такой выразительный и такой существенный в контексте вот того, о чем мы сейчас говорим с вами, то я еще раз убеждаюсь, что очень справедливо это известная вам хорошо поговорка «Короля играет свита». Если мы вспомним многих американских королей, так сказать, президентов, я имею в виду, то вы сами, даже Рузвельта, если мы вспомним, его играла свита, понимаете, его играли люди, которые смогли в той страшнейшей кризисной ситуации найти какие-то решения для общества, не для себя, для общества. Ну а уже то, что там Америка во время войны поднялась на всех этих супоматериально, это уже, так сказать, отдельный разговор. Хотя это говорит только в пользу самой Америки и тех людей, которые президента Рузвельта окружали тогда. Вот почему-то в Украине эту истину все президенты, ну у нас всего их-то 4, все забывают. Забывали или забывают. А это, между прочим, вещь фундаментальная и очень важная. Для того, чтобы страна жила, и для того, чтобы общество, собственно говоря, жило, а не выживало.
Я поблагодарю нашего гостя, украинского историка, доктора исторических наук, профессора Юрия Шаповала за участие в сегодняшней программе. Спасибо, Юрий Иванович. Напомню, что эту программу провел для вас Виталий Портников. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.